Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Пришли за иеговистами. 6 февраля датчанин Деннис Кристенсен был осужден в Орле за организацию деятельности запрещенной экстремистской организации. Человек просто открывал калитку на собраниях свидетелей Иеговы. Это первый такой срок в постсоветской действительности, срок за религию. Одновременно открываются уголовные дела в других городах. Почему сейчас? И чем так опасны свидетели Иеговы для российского государства? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Свидетели Иеговы – религиозная организация, основанная в США и в настоящее время действующая практически во всех странах мира. Ее название связано с убеждением участников, что их основная задача – говорить, свидетельствовать об Иегове, одной из транскрипций имени Бога, который встречается в Ветхом Завете. Проповедь – неотъемлемая часть их религиозной практики. Свидетели Иеговы обязаны регулярно ходить по домам, рассказывать о своей вере и раздавать брошюры. Они не принимают участие в политической жизни общества, не голосуют, не ходят на митинги, а также не служат в армии. Последователи организации отказываются от переливания крови и не позволяют этого делать членам своих семей, даже по медицинским показаниям. Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил все ее отделения в стране. Жизнь последователей учения с тех пор сильно усложнилась, многие оказались в СИЗО или под домашним арестом. Например, один из лидеров орловской общины Деннис Кристенсен получил 6 лет колонии за активные действия организационного характера, которые он предпринял для возрождения местной религиозной организации. Так чем же свидетели Иеговы так не угодили российским властям и за какие грехи эту конфессию признали экстремистской?
У нас в гостях Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», и Алексей Юдин, историк и религиовед. Александр, есть какая-то логика, что именно сейчас пошла такая массированная атака? Ведь, как я понимаю, решение Верховного суда ему уже скоро два года будет.
Год. В 2017 году это было сделано. Но на самом деле я не думаю, что атака пошла сейчас. Это медленно раскручивавшийся маховик. То есть, собственно, нынешнее, ну, преследования на свидетелей Иеговы были давно и, собственно, почти всегда были. А вот... Реально, та кампания, которую мы видим сейчас, началась в 2009 году и постепенно раскручивалась. Это такая целая юристория, даже с юридической точки зрения. Просто постепенно вот дошло уже до реального приговора. Хотя были и другие приговоры раньше, были запреты организации раньше.
Ну, условные, кажется.
Там были условные, да. Ну, или у людей истекал срок, пока это все рассматривалось, срок давности.
То есть просто эта мясорубка медленно начала крутиться, да, и сейчас вот она уже дошла до такого серийного публичного
резонанса. До 6 лет это на самом деле сильно. То есть я бы вот поспорил с тем, что вы сказали, что это первый срок за религию, это не первый. У нас есть мусульманские группы, которые не политизированные. И поэтому нельзя сказать, что это их преследуют как политическую оппозицию или там как террористов, потому что они не имеют отношения ни к тому, ни к другому. Но, тем не менее, там тоже уже дошло до сроков. И все, весь тот же механизм. Сперва запрещают какие-то их тексты, потом запрещают организацию, потом начинают привлекать людей за то, что они в ней как бы участвуют. Сперва их наказывают условно, потом реально. Все то же самое.
Алексей, ну, как я понимаю, эта история для них тянется очень давно, еще с советских времен, и фактически все время существования этой секты. Они находятся так или иначе в такой латентной конфронтации с государством.
И не только латентной. Я думаю, что эта история началась буквально, ну, с первых, да, лет, десятилетий существования.
А
тех, которых мы называем свидетелями Иеговы.
Напомните, это, когда это появилось?
Ну, с 1931 года они стали свидетелями Иеговы. История их, конечно, с конца 19 века. И мы видим, что именно...
В Америке, в Бруклине.
Пока еще в Америке, да. Пока в Америке. Это очень важно. Ну, для меня, как для историка, да, то, что, во-первых, генезис, конечно, протестантский, да, там, конгрессалисты, пресвитериане, то есть такие очень свободные, такие либеральные группы протестантов. Из них вышел Рассел, Чарльз Рассел, основатель, да, вот того движения, мы назовем пока движением, которое мы именуем свидетелями Иеговы. Среди религиоведов, ну, я вот здесь присутствую как религиовед, да, идут споры. Это протестантское движение, или это какое-то новое религиозное движение, или это какое-то микшированное, синкретическое и так далее. Поэтому высказывания, например, по отношению к свидетелям Иеговы со стороны представителей христианских, ну так, исторических традиций, очень сложно. Они кто такие? Они тоже христиане? Оп, так, целый ряд вопросов, да? Они протестанты, опять целый ряд вопросов.
Они церковь? Или церковь здесь нет признаков церкви?
Вот хороший вопрос, Сергей. Понимаете, есть такая организация, Всемирный совет церквей. Да, где все вроде легальные, признанные и так далее. Ну, как признанные? Они, там просто написано, что вы можете называть себя церковью, но вот на нашем форуме другой не обязан вас считать церковью. Угу. Вот такая вот свобода, да? То есть я церковь, а то, что он думает, что я не церковь, это его проблема. Они, конечно, для себя церковь. И у них есть собственное название для вот своей церковной организации. Это тоже принципиально важно. Вот. Но... вот эта дистанцированность от публичной, социальной, государственной жизни у них была, наверное, среди всех религиозных движений максимальная. Не признание государственной атрибутики, не участие в делах государства, публичной жизни и так далее. У нас своя жизнь. Это их совершенно отчетливая заявленная позиция.
А другие государства как-то на это реагируют? Вот у них были такие же истории конфронтации с нацистской Германией? Нет, Третий Рейх, да, об этом еще поговорим, скажем, из нынешних сейчас существующих государств. Есть ли такая же история противостояния, как в России?
Скажем так, в Европе такого нет, конечно. Где-то, наверное, есть, я сейчас не вспомню просто.
Ну, Европа там вообще не указ. У нас есть Туркменистан.
Ну вот, да, вот у нас другой указ.
Ну, хорошо, давайте исторически посмотрим. Значит, такие наиболее явные, ну, естественно, первое, что приходит, действительно, Третий Рейх, они, по-моему, чуть не первые бывшие, попавшие в Освенцим. Они еще до евреев первыми попали в Освенцим.
Кстати, история свидетелей Иеговы ведь довольно тесно связана, да, с еврейской историей 20 века, сионистской историей. Рассел приветствовал переселение евреев в Палестину. Причем, видимо, он приветствовал по религиозным мотивам. А сионизм, в общем-то, был совершенно светской, да, идеей и движением. Даже в конфликте с религиозным иудаизмом. Но евреи приветствовали Рассела по возвращению в Америку. Он довольно активно ездил в Палестину и даже чуть ли не в Японию. Кстати, по пути, по-моему, был в России. Буря оваций. То есть он герой вот этого еврейского движения, которое мы называем сионизмом 20 века, безусловно. Возможно, по этому поводу у ребят из Третьего Рейха в их адрес были большие подозрения. А уж не евреи ли они там часом со своим Иеговой?
Ну, там вот давление там было очень сильное. То есть, фактически там они как из наиболее... третируемых
там не было
всех больными.
Как бы директивы о поголовном уничтожении, но тем не менее они в массовом порядке отправлялись в лагеря и их казнили даже просто за сам факт участия в организации.
В чем основной пункт противоречия был? Что не участие в жизни государства, отказ от военной службы?
Ну, они принципиально поперек всего, что провозглашал Третий Рейх, в сущности. Они никак не связаны с государством, с идеей нации. Они совершенно равнодушны к фюреру, потому что они вообще против такого рода как бы культа личности, так сказать. Так что да. Ну и, наверное, действительно, я согласен, это какие-то еще подозрения, потому что все-таки руководство Третьего Рейха, оно несколько паранояльное же было.
Да, вот совершенно справедливо Александр очень точно сказал, они были вот просто поперек всего, да, что существовало в государстве такого типа. И прежде всего, вот этот вот, да, авторитет вождя, фюрера, для них был совершенно неприятен. Все, извини.
То же самое в сталинском СССР?
Конечно.
По тем же причинам?
Ну, по тем же и по другим. Да, мы понимаем, что эти вот государственные организмы типологически очень близки. Хотя и наполнение, да, идейное, идеологическое немножко разное и так далее. Там тоже они как бы совсем не вписывались. И если ты, ну, как помните, да, вот эта вот советская жизнь, вот ее мощный уклад, и как это быть поперек? Ты что, не с нами? А те вообще ни с кем, они сами по себе.
Ну, и в советское время, конечно, добавлялось то, что, в принципе, какая-то ярко выраженная религиозность любого вида не приветствовалась.
Они абсолютно религиозны.
То есть в Третьем Рейхе, ну, тоже без особой симпатии смотрели, допустим, на пламенных католиков, но терпели их как-то, да?
Ну, не то, что без симпатии, но там была очень сложная как бы история. Думали, вот победим, тогда со всеми разберемся.
Ну, да, но они не вот, свои, скажем были. А у нас все-таки жестче именно к религиозности. И это, кстати, мне кажется, до сих пор аукается. Вот эта подозрительность ко всякой такой ярко выраженной религиозности, она очень распространена в нашем обществе. И если применительно к таким, не знаю, санкционированным исторически, с государственной стороны санкционированным религиям, граждане готовы мириться с какой-то избыточной, так сказать, религиозностью, с их точки зрения избыточной, то по отношению к тем, у кого такой санкции нет, Мириться не хотят.
Вот. Они как сектанты, они проходили в категории сектантов вот, в сталинской номенклатуре.
Да. Ну, да. Еще да. Как. Просто первым номером.
Ну, а их наравне со всеми прочими сектантами давили.
Ну, хороший вопрос.
Пятидесятники, менониты, адвентисты.
Может быть, даже какое-то было отдельное производство. Я не исключаю такого.
На самом деле, трудно сказать. Это надо смотреть. Ну,
вообще, в советское
цифрам.
Время все совершенно подвергались
репрессиям. Давайте вспомним.
Не совсем равномерно.
Вот даже глаза закрою и вспомню советское время. Я думаю, что вот слово «еговист»
плохое
было каким-то
слово.
Особо мрачным.
Ну, баптист тоже был плохое слово.
Баптисты там детей чего-то еле распинали, да, там, предположим. А вот еговист – это вообще какой-то инфернальный такой.
Да, еговист крайне мрачный. Наравне с сионистом, как будто. Вот
еще
примерно вот там
плохо.
Же семиотически, да.
Да. Да, плохо звучит.
А слово. Что это такое, никто не знал, не видел.
Они сидели при...
Да.
Они сидели, конечно. Они при Сталине сидели,
тем
и потом,
более,
когда хрущевские гонения начались.
Ведь особая миссия, да, свидетелей Иеговы, это распространение литературы. Вот эти возвещатели, они еще распространяют. Листовки, буклеты, книжки, журнал «Сторожевая башня». А представляете, что такое в Советском Союзе? Журнал «Сторожевая башня».
Прямо из Бруклина.
Прямо?
Веселый шарик. Да.
И какие цифры, сколько в Советском Союзе?
По-моему, так и не посчитано, честно говоря.
Их что, поголовно зачищали?
Нет,
это же все-таки
нет.
Существенные цифры.
Нет, не поголовно, но,
сколько?
В принципе,
десятки тысяч людей, да, наверное, в Советском Союзе.
Я не думаю, что в сталинское время трудно посчитать, сидели
есть
густо.
Есть внутренняя статистика.
Вот насколько я знаю, тоже не вполне этот вопрос.
Но они же очень упорные, да, очень упорные. Они совершенно, как бы, и возрастает, как я понимаю, сопротивление по мере давления.
Есть традиция, то есть, собственно, многие нынешние старейшины у свидетелей Иеговы, дети тех, кто сидел...
Репрессированные.
Да, даже не в сталинское, а в послесталинское время. Угу. И, соответственно, у них это такое... Они просто...
Традиция.
Поэтому к репрессиям относятся не то, что как бы прохладно, но ну, это как бы, ну да,
часть
гонения.
Традиции.
Опять гонения, да.
Ну, это же вообще, по большому счету, часть христианской традиции. Да?
Ну да, вот хотел сказать, это их, может быть, еще больше укрепляет в их вере и говорит о правоте.
Безусловно.
Ну,
да. То есть вот...
Просто да, они вот... хронологически ближе к гонениям, так сказать.
Конечно. Да. А у них свои и очень близкие, вот память, да, поколений, почти память тела. Все.
Но они вообще как бы себя чувствуют, как я понимаю, очень близки к такому, к изначальному христианству, к библейскому христианству, вот эта идея прямой проповеди. Что раздражает вот такие мейнстримные религии, что они узурпировали право на такое библейское, вот
так,
мы несем библейскую
так любая
весть.
Новая ветвь в христианстве, естественно, воспринимает себя в первую очередь именно как истинную, вернувшуюся к корням и отринувшую наслоение там неправильное исторически. Это, собственно, так устроено. Весь протестантизм, появляется новая волна, которая отвергает все излишнее.
А там сильный прозелитизм? Или это так семейно передается? Уже люди рождаются в эту традицию? Или приходят новые?
Употребили это слово, да, прозелитизм, должны его пояснить. Это ругательство, конечно.
Да, в интерпретации в хорошем
РПЦ, да, вот мы сидим такие вот уважаемые люди, знаете, вот он, кажется, занимается прозелитизмом. Фи, как нехорошо, да. А это миссионерство, на самом деле. Другое дело, что прозелитизм в экуменических терминах определяется как недозволенные пути миссионерства. То есть соблазны, убеждения, там еще что-то такое. Вот. А у них это в чистом виде. Но что такое этот чистый вид, другой вопрос. Я это наблюдал на улицах, но на меня это впечатление особо не произвело. Но, тем не менее, это их призвание. Они иначе не могут.
Ну, люди это к ним миссия. Приходят.
Апостол Павел сказал, горе мне, если я не благовествую. Вот они по-своему, своими словами, с опорой на свои, вернее, по-своему прочитанные библейские тексты. У них свой перевод Библии.
Который уже тоже запретили.
Который перевод Библии тоже экстремистская литература.
Да. А он все-таки экстремистский?
Да, он запрещен.
Опа.
И... Конечно, что называется. При том, что они пытались как-то прикрыться, вот была известная президентская поправка, которая запрещать Библию, там, Коран, как основополагающие тексты, но еще какая-то поправка вносили, то мы говорили, что это никому не поможет, потому что никто же не запрещает Библию там, на иврите и арамейском. То все равно запрещают же перевод. Кому какое дело, что написано на иврите? И Коран запрещают не на арабском, а в переводе.
Я не могу понять, на каком основании?
На одном
вообще
и том
перевод
же.
Библии можно считать экстремистским.
Какая разница? Все тексты запрещены на одном единственном основании, и это тоже не их специфика, это про многие религиозные тексты, за утверждение религиозного превосходства, что наша религия хорошая, ваши плохие, наши верующие спасутся, падут в рай, а ваши наоборот.
А в их переводе Библии это есть? Что...
Ну, или в переводе это... Библии, как вы понимаете, в общем, есть так в любом переводе это Библии. Сплошь, можно много прочесть нелестного в адрес тех, кто верит неправильно.
Ну да.
Поэтому что ж там искать даже нетрудно.
Но ведь это один из центральных тезисов, да, учения Рассела, об этих 144 тысячах истинно спасенных. С ним же очень интересная история с религиоведческой точки зрения. Что его перевернуло? Да? Какой религиозный вопрос? Какая религиозная проблема? Да? Это проблема ада. Вот как так? Бог, который все знает, да, создал, замыслил человека, уже понимая его историю. Что он обязательно согрешит, сорвется, да, будет грех, будет наказание. Так что это все было сделано специально? На самом деле, все это было в истории христианства. Такие же вопросы и попытка на них ответить. Да? И это как-то приводили в порядок. Всегда так немножко отлакировывали, затушевывали. И Августин, это на самом деле еще... Ну, Августин Ипонский, да? Это вот та традиция. Отсюда и Ориген, предопределение. А как же так? Что же с этим делать? Тогда Рассел, ну, как бы решил, а тогда смерть. Наказание, то есть смерть – это уничтожение, аннигиляция. Нет вечных мук. А есть, все, мы ликвидируем этот неудачный проект. То есть, на самом деле, вот в его вот этих дальнейших, да, конструировании своей религии было очень мощное внутреннее вопрошание, которое исходит, конечно, из христианства. И доведено до какого-то радикала вот в этих вот протестантских движениях, откуда все они и вышли, основатели и свидетели Иеговы. То есть, здесь вот этот вот посыл.
И все же, Александр, в чем их экстремизм сейчас?
Ну, экстремизм...
Что? Вот то... Отказ, ну, не отказ же от службы в армии, переливание крови?
Нет. Конечно,
есть альтернативная служба, есть переливание плазмы.
Да, и элементов крови. Они не отказываются, да, ни от плазмы, ни от элементов.
Плазмы, это все технические вопросы.
И это, впрочем, не имеет никакого отношения к антиэкстремистскому законодательству, да, про кровь-то. Да и про службу в армии тоже. Собственно говоря, когда... Все были судебные разбирательства. Конечно, в разговорах время от времени всплывали все эти темы, но основной и почти единственный момент, который в реальности отразился в судебных приговорах и в судебных решениях по делам о запрете их литературы, с чего все началось на самом деле, это именно и только то, что они утверждают религиозное превосходство. Это часть определения экстремистской деятельности, утверждение превосходства людей по признаку отношения к религии. Они утверждают, что их верующие правильные, остальные неправильные. Это утверждение
религиозного... Но это же это входит в любую религию. Это любую совершенно мусульманскую проповедь.
Да, в любую. Поэтому...
Иудейскую.
Если захочется предъявить, это предъявят любому. И
значит,
случаи захотелось. Такие были.
А почему захотелось тогда? Почему их таргетировали? Ну, потому что ясно, что это притянули за уши.
Это, конечно, на этот вопрос нельзя прямо ответить, потому что нам неизвестно. Мы знаем две вещи. Мы знаем, что были попытки их как-то прижать еще с 90-х годов, начиная. Ну, советский период мы опускаем уже, потому что это... Вот вроде там подвели черту, их реабилитировали как жертв политических репрессий, у них удостоверение есть. У некоторых вот из тех, кто сейчас еще вполне руководитель, они как дети тогда в ссылке бывшие, допустим, у них есть эти бумажки. И началась новая история. Потом на них снова начался наезд, как тогда выражались, тоталитарную секту. Ну, что вот они вредят своим верующим. Ну, там всякие побасенки на эту тему. Но это все плохо получалось. То есть они все равно функционировали и умножались в числе. Был известный процесс в Москве по запрету московской организации.
А вот, кстати, извиняюсь, мы не закончили эту секунду, прервусь. Умножаясь в числе, все-таки еще раз, они привлекают к себе людей из, так сказать,
конечно, они же не саморазились.
Из числа атеистов, из числа... Это не то, что передается из поколения в поколение.
Ну, отчасти передается, но они говорят, что сейчас их 170 тысяч, допустим, они преувеличивают, и, скажем, не знаю, в два раза меньше даже.
160, 165.
Но я думаю, что из советского времени вышло меньше. То есть очевидно, что...
То есть новые, они свою проповедь не
слушают. Проповедь не может быть прям вот совсем неэффективной. Да, они все-таки активно этим занимаются. И в конце концов стало ясно, что ничего так не получается. При этом велась активная пропаганда. Вот тот факт, что их так не любят, отчасти, конечно, такой носит стихийный характер, да, люди, которые к вам ходят в квартиру регулярно, все время не вовремя поговорить там о Библии, к ним люди испытывают неприязнь. Это такой фоновый момент. Но, кроме того, была действительно целенаправленная пропаганда, и они были одними из самых упоминаемых плохих, так сказать, религий у этого антисектантского движения. Да,
слушайте, неужели это где-то работает? С кем-то, да. С кем-то работает, что да. Вот звонят двери, хотите поговорить о Библии, а давайте. А ну, вот конечно, садитесь, да, вы на следующий. Что-то еще есть люди, которые...
Наверняка. Со мной не сработал. Ну,
а приходили? На вас и не рассчитывали.
Да. Ну как? А как раз все было именно... Значит, была такая ситуация. Я прихожу с работы. Ну, как всегда, да, человек мужского пола с работы должен приходить уставший. Вот таким я и прихожу. И вижу, что жена разговаривает с двумя такими тетеньками. И тетеньки что-то ей такое религиозное рассказывают. Я их обхожу, прохожу к себе.
В дверях фактически стоят.
Да, вот открытый это коридор, открытая дверь в квартиру. Стоят тетеньки, не входят. И какие-то буклетики у них в руках. Я не посмотрел, потому что был типа уставший. Вот. Потом где-то 3 минуты. Я как Штирлиц, да, так перезагрузился, выхожу и слышу фразу. А католики, да, они такие рассеки, да, вот они войну благословляют, оружие благословляют, вообще такие ужасные. А я уже немножко, так сказать, вот, перезагрузился, вот, отлично, я католик, и у меня есть благословение, сейчас я вам покажу, как это делается. И вот. Ну и с улыбочкой. Как они прыснули до лифта, эти тетеньки, да, и даже часть своих буклетов оставили. Я посмотрел, да. Вот, то есть, ну, это Москва, это вот эпизод в Москве. Я нехорошо, наверное, поступил, ну, потому что был уставший, приношу извинения. Вот, но, да, и вот они очень, как-то так, очень подробно что-то объясняли, вот то, что я слышал краем.
То есть, это не карикатурный образ, они буквально ходят...
Да, конечно,
для двери,
никогда
двери.
Не сталкивались, конечно, ходят. Да? Да.
Нет, я знаю, что существует, просто впервые я вижу человека, нет, который сказал, что к нему пришли домой.
Ко мне приходили, это, на самом деле, делают это достаточно аккуратно, то есть, например, не знаю, у нас был эпизод, когда мы там давно еще в 90-е снимали там под офис квартиру у свидетелей Иеговы. Ну, собственно, мы снимали просто у каких-то людей, они оказались свидетелями Иеговы. Один раз они с нами попробовали поговорить там про Библию, поняв, что это ни к чему не ведет, они эти разговоры не продолжали. То есть это не то, что они за тобой гоняются,
ну,
и хватают за фалты.
Они ничего такого нет. Смотрят,
да. Поговорили, да, да, нет, нет, пошли дальше. Страна большая.
Другой случай был, это уже были такие, ну, скажем так, деловые отношения, профессиональные. И потом обнаружил, что человек, который был куратором там, в моей какой-то ситуации, совершенно такой деловой, да, вот был свидетелем Иеговы. То есть более предупредительного, внимательного, обязательного, пунктуального я просто не видел. Просто само совершенство. Ничего лишнего, и все очень по делу. И никаких разговоров про Библию.
Продолжаем наш разговор о свидетелях Иеговы, а вернее о тех репрессиях, которым они подвергаются в последнее время. В России это маховик политического давления, маховик репрессий раскрутился достаточно основательно, и сейчас уже пошли вполне серьезные реальные тюремные сроки. Говорим с нашими гостями Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», и Алексей Юдин, историк и религиовед. Как быть со свободой совести? Как вот эта вся история у нас сочетается со статьей 28 Российской Конституции?
Плохо. Она сочетается плохо.
То есть, как ни крути, как-то да, получается, да. Что верить можно, а собираться нельзя? Ну, или как?
Это на самом деле нелепость. В Конституции очень написано точно. Не просто, что можно верить, а что можно исповедовать свою религию совместно с другими, что предполагает, очевидно, не молчаливое сидение.
Написано
бок о бок,
правильно. Написано,
а
так сказать, очень...
какую-то совместную религиозную деятельность. Например, молитву коллективную. Самое базовое такое религиозное
поведение.
Потому
что религия же это главное, мало ли кто во что верит. Религия это некое,
да,
так сказать, коммуникативное действие.
Это все-таки социальный феномен, да, да. Не только личный. Поэтому действительно сейчас действующее антиэкстремистское законодательство ограничивает именно эту религиозную свободу. То есть получается, что если людям запретили их организацию, то они на молитву вместе собраться не могут. Потому что это интерпретируется как продолжение деятельности этой организации. И действительно, а какая, ну какая главная деятельность у этой организации, собственно? Молиться, основная, да, деятельность-то и была. И, в принципе, это серьезная коллизия между Конституцией и этим законом, которая должна быть по уму разрешена Конституционным судом. Ну, вот я надеюсь, что в Конституционный суд, в конце концов, кто-то придет, и этот вопрос будет разбираться.
Никто не подавал жалобу
в Конституционный суд. Пока они не подавали именно эту жалобу в Конституционный суд, но, в принципе, это не только их касается, опять же, и это проблема. Вот те же мусульмане из, скажем, самый близкий типологический такой пример, это последователи Саида Нурси, мусульмане, их деятельность сводится ровно к тому, что они собираются на квартирах, у них даже никаких зданий нет, и, собственно, их довольно мало. И читают и обсуждают книжки, тоже такие маленькие, того самого Саида Нурси. Это совершенно мирные люди, очень мирные книжки, то есть там тоже никакой нет реальной причины туда влезать. Но, тем не менее, это все запрещено. И вот все то же самое происходит. Они собираются, их привлекают, и потом сажают. Просто с свидетелями Иеговы масштаб другой. Да, когда началась в 2009 году эта кампания, в такой фронтальный на них наезд, я не знаю даже как сказать, потому что тогда это было именно так, было письмо Генпрокуратуры, и оно есть просто, это письмо, потому что они послали его по всей стране, и на основании этого письма начались проверки, причем все там, всех сортов, как у нас это бывает, да, и потом начались сразу процессы. Первый же процесс прошел тогда, в том же году, в Таганроге, была запрещена первая местная организация, и сразу тем же решением 34 текстика. А потом стали делать чуть аккуратнее. Сперва запрещать текстики, а потом организации за то, что они тексты используют. Или якобы используют. Там есть видео, прямо где им подкидывают эти брошюрки.
Да, да.
А потом, соответственно, уже привлекать людей за то, что они в этих организациях, ну, как бы участвуют, потому что они продолжают же собираться на молитву. А куда же они денутся? Вот Кристенсен, он как раз проходит по делу организации, которая была запрещена таким образом в Орле до того, как они были запрещены все. Угу. Это вот предыдущие запреты. Угу. А теперь, соответственно, дел гораздо больше. То есть сейчас нам известно больше 100 людей, которые являются обвиняемыми.
Сидят сейчас реально
в данный момент в СИЗО 27 человек.
27 человек.
27 человек. Кристенсен рекордсмен, он сидит больше полутора лет уже. Но у него вообще какое-то странное все-таки дело. Оно выбивается из ряда, еще датчанина держит там. Все, ну, все-то как нетипично, да? Есть двое из этих 27, которые с прошлого июня там сидят. Было немало людей, которых арестовывали, потом выпускали под домашний арест. Так что через СИЗО прошло больше людей существенно. Они появляются все новые. И буквально вот вчерашняя новость, что последнее дело в Сургуте, которое было заведено, там трое попали в СИЗО, несколько человек допрашивали, и 7 человек заявили, что они подверглись пыткам. Таким не в смысле им дали по морде, а в смысле их реально пытали там с электротоком и так далее. Это нуждается в проверке, естественно, потому что ИСКА, конечно, тут же опроверг, но, ну, очевидно, проверять надо, потому что такие вещи
и
случаются.
И где предел вот этого всего? Ну, даже, допустим, их 100 тысяч человек. Что, 100 тысяч человек будут сажать?
Я не очень в это верю. 5 тысяч уже уехало.
Или 5 тысяч уехали за какой срок?
Ну, вот с тех пор как.
С 2009 года примерно?
Ну, трудно сказать, на самом деле, точно. Это. Ну, они же не ведут прям учет такой.
Или все-таки это такая, как и в других областях, тактика точечных репрессий, так сказать, прижать для виду там человек 200.
Ну, понимаете, 500? Здесь непонятна цель.
Непонятно.
Вот, условно говоря, вот этих упомянутых последователей Саида Нурси можно, в принципе, как бы извести полностью, да, запугать всех так, чтобы они уехали, их немного, сделать так, чтобы они, ну, исчезли со сцены мусульманской жизни, да, грубо говоря, в стране. Такая задача может быть поставлена. А сделать так, чтобы 100 тысяч человек уехали или 100 тысяч человек сели, ну, это не...
Ну, это скандал, конечно.
Это даже, мне кажется, это даже невозможно в каком-то смысле. Это, ну, как?
Это уже где-то на грани абсурда, да, который даже вот не имеет никакого измерения, ни политического, ни исторического.
Ну, учитывая нынешний проживаемый исторический период, я думаю, что апелляция к невозможности...
Даже проживаемый период, и то не рассчитан на такой абсурд.
Не работает.
А вот по поводу свободы совести, да?
Да, 28-й статьи.
На самом деле это выводит на фундаментальность проблему, мне кажется, потому что свобода совести — это очень хрупкий плод определенной культуры, достигнутый при определенных условиях, и то системный продукт, да? Свобода совести не существует сама по себе, она существует именно в комплексе, да, системно с другими свободами. А вот из другой оперы, но близкой. Это у нас Набережные Челны, прошлый год, 23 ноября, 18 год. Это уже евангельские христиане-баптисты, то есть, скажем, такие вполне приличные люди. Леонид Поваров, который совершал на берегу Камы обряд крещения, в кавычках. Да? Я сюда читаю судебное постановление. Вот. И вот объяснительная часть, кстати, вот она нам дает некие размышления, да, и для общего нашего сюжета. Значит, его действие, то, что он не зарегистрирован, совершал и так далее, что, ну, что дают действие, создавали опасность нарушения общественного порядка, поскольку, и далее очень интересно, открытая демонстрация религиозных убеждений, это по поводу вот свободы совести и уровня ее реализации, запомнили, открытая демонстрация религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует иную религию или не исповедует никакой религии.
Потрясающе.
стоп, запятая. Ага. А следовательно, этим создавалась потенциальная опасность причинения ущерба нравственному и физическому здоровью граждан. Далее тоже кое-что написано.
Потрясающе.
И это по поводу свободы слова.
То есть можно смело, вот, что у меня там храм под окнами, если люди, ну, которые в воскресенье с утра идут в храм,
колокола звонят, ну, раздражают. Да,
крестный ход пасхальный.
Да, крестный ход, да, на Пасху.
Католики выходят на свою процессию на тело, да, Христово.
Могут раздражить, и, да.
Могут. И даже оскорбить.
И ведь есть оскорбленные люди. Они всегда найдутся в некотором роде, как известно.
А тут мы попадаем еще в одну прекрасную ловушку об оскорблении чувств верующих. Да,
здесь тоже как
законодательным
бы
образом у нас обозначено.
То есть тут симметричная ситуация. Неверующие могут оскорбиться на верующие, верующие на неверующих, верующие друг на друга. Все могут оскорбиться. Государство приходит туда в полицейской форме и наводит порядок.
О. А неверующие, ну, не было случая оскорбления чувств неверующих?
Не было, потому что по статье только верующих. Но вот здесь судья набережный Челнинский, он же предположил, что и неверующие могут оскорбиться, узрев крещение людей в реке.
Новелла.
А то мало ли, они там утонут, кто-то спасать их кинется. Ну, не знаю, я не знаю, что он имел в виду.
Да?
Это вот настолько глубоко, как бы даже не секулярное, а какое-то именно антирелигиозное сознание, что вот люди что-то неплохое там делают в этой речке.
Антирелигиозное или антисектантское? Мне кажется, что вот это вот какая-то очень сильная идиосинкразия против сектантства.
Ну, границ,
в конце концов, если бы православный батюшка там крестил ребенка, я не знаю, крещенские купания.
Вот, крещенские купания, как известно, тоже многих людей раздражают. И даже были случаи уголовных преследований на особо раздражившихся, так сказать, которые, ну, ругались на купающихся.
А, преследование раздражившихся.
Да, не купавшихся. Да. То есть люди раздражаются сильно, и их немало, раздражающихся. Это, в принципе, религия вообще-то такая вещь, которая конфликтна.
Мир принес Яну меч.
И она была конфликтной, и будет конфликтной. Но смириться с этим людям в форме очень трудно, потому что это непорядок. А стремление навести порядок, оно ведь не само по себе существует, оно действительно существует в рамках какого-то их видения того, как порядок устроен.
Да,
и вот свидетели Иеговы как-то неудачно попали в эту картину мира, потому что у них есть недостатки.
Да.
Во-первых, они раздражают тем, что они вот религиозные, демонстративно ходят везде со своими брошюрами. Во-вторых, они американские. Не они одни, естественно, да, но они как-то очень заметно американские. Да? Опять же, вот эта башня эта сторожевая у Бруклинского моста. И в-третьих, что очень важно, они, то, что было сказано, они не любят общаться с государством. А государство, они не входят ни в какие советы, там при чем-то, никуда не ходят. Они законопослушные, но они держат дистанцию. Власти, в свою очередь, это на это смотрится подозрением, а чего это они прячутся?
Абсентеизм нормально воспринимается, то, что они не служат?
Ну, неприятно, конечно, но не они
есть
одни.
Есть же они не одни, есть альтернативные есть
много,
службы.
Много кто не служит, это вызывает раздражение некоторые, конечно, но не такое сильное.
То есть кесарь же любит, да, чтобы к нему приходили и показались. Они не приходят, не показываются.
Да.
Ну, ты зайди, просто вот отметься, да, что заходил, не надо даже ничего говорить, просто отметься. Они заходят.
Вот такой важный вопрос. А какая в этом во всем роль РПЦ в преследованиях? Вот,
да,
вот вы говорите 2009 год. А ведь это патриарх Кирилл приходит.
Да, приходит.
Это связано? Ведь говорят, вроде при Алексии такого не было.
Ну, вот этого не было. Но надо сказать честно, что кампания началась раньше, чем была интернизация Кирилла. Хронологически это было в обратном порядке.
Им подобным уже, конечно, было.
Нет, и сама вот это письмо, вот это стартовый момент, письмо генпрокурора о проверках, оно просто на несколько месяцев раньше, чем появляется Кирилл. Понимаете, конечно, Русская Православная Церковь не любит свидетелей Иеговы. Как, впрочем, она не любит и все альтернативные течения, которые покушаются на потенциально православную паству. То есть, грубо говоря, если кто-то проповедует что-то другое среди, не знаю, там, башкир, это окей, потому что они потенциально не паства РПЦ. Если среди русских, украинцев или не знаю еще кого, то это уже нехорошо. Но, с другой стороны, таких много. И возникает вопрос, почему эта нелюбовь так сильна именно к свидетелям Иеговы. Мне кажется, что как раз у церкви она, ну, не скажу одинаково прям ко всем, но вот никогда такого, я не помню такого, чтобы на свидетели Иеговы выделялись как самое главное зло. Даже антисектантские борцы, такие, ну вот, пламенные, которые только этим и занимаются годами, они, конечно, свидетели Иеговы были среди, постоянно среди таких часто упоминаемых плохих, Но они там были тоже не в одиночестве совершенно. Вот кришнаиты, допустим.
Да, это было.
А кришнаитами случаются неприятности на уровне антимиссионерского законодательства постоянно. Вот за неправильное миссионерство их привлекают, но все-таки их не запрещают и в тюрьму не волокут.
А миссионерское законодательство как сформулировано?
Там написано, что миссионерство с точки зрения нашего законодательства немножко абсурдно. Это не то, что все обычно думают. Это вовлечение человека в религиозную организацию конкретную. И этой деятельностью может заниматься либо руководитель такой организации, то есть член прям какого-то руководящего органа, либо священник, священнослужитель этой организации, то есть имеющий какой-то вот сан в этой организации, либо лицо от двух предыдущих категорий, получивший письменную лицензию, что ли, да,
на эту деятельность. Миссионерская деятельность.
То есть, если я выйду, так сказать, на порог православного храма и скажу, люди, приходите на литургию, это будет незаконное миссионерство. Я буду вовлекать прохожих в религиозную организацию. А если священник выйдет с этими же словами, будет все окей.
Если выйти с плакатом «The end of the world is near», да, близится конец света, это тоже говоря, может быть как незаконное миссионерство.
Смотря, я так скажу, где это, ты появился, да, и да, какое удостоверение у тебя в кармане.
Это же еще надо понимать, что...
Ну, там сейчас недавно сочинские буддисты, да? Вот
да,
это, вот, такой смешной
кафе,
как бы, случай.
Там истории много, они дикие абсолютно.
А что сочинские буддисты?
Буддисты вот залетели вот на этой ситуации. В ангаре где-то они собирались на медитации.
Да.
И оказалось, и, есть, что это не регистрированная буддистская
организация. Они же вот они не зарегистрировали группу, это еще одна болезнь.
Вот.
Но в принципе, поскольку антимиссионерские вот эта норма, это, кстати, в пакете Яровой было вставлено, так что еще украшает дополнительно, то есть это вроде про безопасность. Но реализуется это на уровне участкового полицейского. Это такое мелкое административное правонарушение. А они, конечно, в тонкостях не очень сильно разбираются. Поэтому основные потерпевшие там – это протестанты и вот кришнаиты. Но опять же, это ограничивается мелкими административными штрафами. Это не идет на уровень антиэкстремистского законодательства, ФСБ. Свидетели Иеговы – это сплошь почти везде ФСБ.
Вот. А почему Казахстан? То есть здесь какая-то индивидуальная и
даже по закону
поход.
Тут не должно, ну, это же не должно быть, ФСБ может быть где угодно, но по закону-то, но оно там не обязательно должно быть.
Обязательно.
Это антиэкстремистская, не антитеррористическая норма. То есть могли бы и центры Э работать. Они и работают, но ФСБ почти везде. То есть такое ощущение, что они там не случайно.
Ну, то есть, видимо, это какое-то на высоком государственном уровне принятое решение работать именно по ним.
Да,
конкретно
и почему?
По ним.
Ну вот мы же не можем на этот уровень заглянуть, так сказать.
Продолжаем наш разговор о свидетелях Иеговы, о гонениях на свидетелей Иеговы, о том, какова в этом роль официальной церкви, роль силовых органов и почему они так раздражают российское государство. О роли сект об инославных рассуждает настоятель храма святителя Николая Мирликийского Владимир Новицкий.
Ну, это не секта христианства, конечно, это просто отдельное лжеучение, скажем так, со своей историей, со своими традициями и так далее, со своими адептами. Я думаю, надо разделить само учение и людей, которые находятся в этом учении. Потому что учение, конечно, является ложным с точки зрения верующего человека во Христа. Учение является пагубным, безусловно, потому что оно не учит о Христе, как о Бога-человеке и так далее, потому что оно совершенно отделено от церкви. Но по-другому надо относиться к людям, потому что каждый человек имеет образ Божий в себе. Зачастую люди, попавшие в секты, это люди крещенные. И я бы хотел прежде всего сказать, что нельзя относиться к ним с какой-либо агрессией или с осуждением. С сожалением, да, с переживанием за них, да, с молитвенным отношением к их отпадению или к их, может быть, еще неразумности, это да, безусловно. И, собственно говоря, власть человека, сила заключается не в каком-то напоре, может быть, эмоциональном, не даже в каком-то интеллектуальном знании, а прежде в любви. Поэтому, если будем иметь любовь к себе, к окружающим людям, то, безусловно, люди, даже сектанты, которые находятся в таком состоянии, далеком, может быть, от благодати Божией, не могут не почувствовать искреннюю любовь и потянуться ко Христу. Но я бы хотел сказать, что все-таки сейчас времена немножечко другие. Это не 90-е годы, когда еще не было так раскрыто церковная жизнь. когда не было еще восстановлено столько храмов, когда не было такой преемственности священнической, которая начинает сейчас уже появляться, зарождаться. Поэтому думается, что все-таки в настоящее время нет такого, ну, такого глобального искушения, чтобы большинство людей приходило именно в секты. Я думаю, все-таки храмы Божии сейчас открыты, священное писание доступно, духовная литература доступна, и огромное количество молодежи приходит в православный храм. В секты приходят зачастую люди по незнанию, потому что они не имеют никакого духовного опыта. Люди, ищущие зачастую, имеющие духовную жажду, еще не имеющие правильных ориентиров, еще не познавшие Христа. Но, знаете, часто бывает так, что если человек искренне относится к вере, если искренне ищет, то рано или поздно Господь таковых людей все-таки приводит к себе. И такие люди рано или поздно приходят ко Христу, если они действительно стараются жить по совести, искренне ищут Бога. Я посоветовал бы молиться за них. Молитва имеет огромную силу. Зачастую мы недооцениваем силу молитвы. Надо верить в те слова, которые говорим Богу. Верить, что Господь слышит каждое слово, каждую мысль, каждое чувство наше понимает и знает. Поэтому, если молятся родные, близкие, Господь, конечно, такие молитвы принимает. Потому что они всегда говорятся искренне, от всего сердца. И следующее, что я бы хотел сказать. Конечно, надо все-таки, если родные, близкие, православные люди, верующие люди, надо говорить время от времени. Хотя бы они бы не слушали, хотя бы они даже не вспоминали эти слова. Но знаете, капля камень точит. И слово, которое приправлено любовью и Божьей благодатью, имеет силу. И так или иначе воздействует на сердце человека. Ну и последнее, в моем случае, не отвергать этих людей. Не отвергать как каких-то отщепенцев, как каких-то нелюдей и так далее. Это родные, близкие люди, которые нуждаются в спасении, нуждаются в сострадании, нуждаются в Слове Божьем. Даже хотя бы они и не понимают этого пока, или не хотят нас слушать.
Владимир Новицкий, настоятель храма святителя Николая Мерликийского, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А реакция международных организаций, она есть на преследование эгоистов?
Конечно, уже высказались практически все.
И СПЧ, по-моему, и ООН,
значит,
комиссар.
СПЧ еще не успел высказаться, потому что там длинная очередь. Комиссар, да, по правам человека ООН только что высказывался. Вот институции такие высказывались, конечно, все. Что касается СПЧ, это очень важный момент, потому что, разумеется, в СПЧ жалобы ушли давно. И они, в СПЧ, как известно, все очень долго тянется. Но когда случился запрет, вот этот тотальный всех организаций сразу, то он был обжалован тоже, и вот эта жалоба была приоритизирована в СПЧ. Уже она коммуницирована, уже пришел ответ от российского Минюста туда. Так что, в принципе, рассмотрение может быть в ближайшие месяцы. И вот тут наступит момент. Наш председатель Верховного суда уже сказал на днях, что если СПЧ решит, что запрет был не соответствует конвенции, мы будем пересматривать решение. И они обязаны, то есть, если по кодексу. Но результат этого пересмотра не гарантирован. Они могут пересмотреть и решить, что все равно все правильно.
Ведь было же еще и последнее замечание Путина по этому поводу, которое вроде можно считывать как...
Можно и не считывать. Это дело такое.
Искусство считывания, да.
Я не очень понимаю, о чем идет речь, но это какая-то глупость. Ну, вот если можно перевести такой разговорный язык.
Да, обещал
забраться. Я еще пока не в теме, но это какая-то глупость.
Вот это прозвучало так. Там это важно, что вот я не в теме. Вот все эти встречи, на встречах Путина с Советом, где все это происходило, по правам человека, такие ситуации возникают часто.
Вы же там присутствовали.
Да, я там присутствовал, соответственно, как член этого совета. И такое бывает часто. Ему говорят о чем-то, о чем он не знает. Это что, естественно, в общем, не может же он все знать. И он очень часто говорит, я не знаю, надо разобраться. Если это звучит, рассказ как-то особенно вопиюще, то он может сказать, это вот ерунда какая-то, но надо разобраться. Обязательно эти слова будут, и потом это разбирательство может иметь какой угодно результат или не иметь никакого.
Вплоть до...
То есть формально после заседания совета должен быть список президентских поручений.
Так,
его пока нет. Нет. Его просто нет пока. Это, надо сказать, кстати, интересно, потому что он довольно затягивается уже, этот выпуск поручений. Но все равно не может там быть такого поручения прекратить все. Да? Все-таки там это судебное решение, он не может так поручить. Но, например, он мог бы поручить генпрокурору подумать лучше. Да, там вот Минюст же шел истцом в Верховный суд тогда, не генпрокурор. Это открывает некую лазейку. Генпрокурор в порядке надзора может разобраться, не было ли что нарушено. Ну, можно выйти из положения. Ну,
да, институциональные выходы здесь есть.
Да. Ну, да, так аккуратно фарш в другую сторону, да, подкрутить?
Стараться. Кое-что трудно уже в другую сторону. У них, например, изъяли все имущество недвижимое. Все здания же изъяты, которые были записаны на организации, а не на частных лиц. А это много. Это там какая-то очень большая сумма. Это, вот эту часть фарша трудно в обратную сторону.
Уже... То есть они собираются по квартирам теперь, сейчас, да, фактически. И что, все они так или иначе на учете в ФСБ, и где состоят в центре Э?
Мы не
все
знаем.
Все 100 тысяч человек.
Сели, но...
Не с ФСБ, да?
Активные люди, конечно, стоят на учете. Да. Иначе как бы они по ним работали? Как они выражаются?
Какие еще, как выражаются, угрожаемые группы? То есть о ком сейчас в первую очередь надо говорить в связи со свободой совести?
Саентологи.
Саентологи, да?
Ну, у них есть уголовное дело в Петербурге. Там сейчас 2 человека остаются в СИЗО, если я правильно помню, или 1. Но обвиняемых несколько. И, ну, как бы не относиться к саентологии, это такой тоже интересный вопрос, но... Обвинения довольно экзотические, то есть они еще более экзотические в каком-то смысле. Первое обвинение в том, что они возбуждают вражду к социальной группе, потенциальные источники неприятностей, есть такой термин у Рона Хаббарда, это те люди, которые плохо отзываются о саентологии. А на самом деле в кодексе этики вот этой саентологической написано, что с ними не надо общаться, вот не разговаривать, не давать интервью, вообще игнорировать этих, эти источники, это правильно. Трудно назвать это возбуждением вражды, в общем-то, да? А второе обвинение более анекдотическое, что они мошенничают, что они продают некую услугу, а на самом деле услуги-то не оказывают. Ну, у них же платные вот эти аудитинг, ты поднимаешься по ну, как бы некой духовной иерархии и каждый раз платишь деньги. А услуги нет на самом деле. И это открывает широкие перспективы для обсуждения того, что вообще в религиозных
можно
организациях
вообще
закон происходит.
Защиты прав потребителей.
Да, это мощно задвинули, да?
Да. Этот вопрос...
оказание услуг соответствующих.
Известно же, что общество прав потребителей все время пыталось к храму Христа Спасителя как-то прикопаться.
Но не в связи с основной религиозной деятельностью,
Но выяснилось, что там даже, даже продажа, ну там, не знаю, иконок или крестиков является не продажей, а сбором пожертвований. Что ничего не продается на самом деле.
Потому что это налоговый вопрос, конечно.
Да. Ну, а уж денежки в кружку за требы,
это... В церковном ящике. Это все пропатый вопрос.
Значит, саентологи. Кто еще?
Ну, мы видим, вот, что евангельские христиане попали каким-то чудом.
Много проблем.
Ну, саентологи, да, это вот просто след.
Но они все проходят под вот это вот, наверное, под грифом секты.
Конечно,
ну, в каком-то смысле, это секта борчества.
Ну, тут есть...
В научном обществе есть... принято новое вообще... религиозное движение, как такие небольшие эвфемизмы, да? Но термин секта тоже очень сложный, да? Очень неоднозначный. Что такое секта, да? Ну, как бы одна этимология говорит о том, что это нечто отсеченное, да? Но от чего-то происходящее. То есть, суть этого раздражения. Были наши, откололись, стали не наши, а ту их. А эти вообще непонятно какие. Да и бог с ним, пусть там бегают. Все равно не наши. И не были никогда.
То есть тут очень сложно. Вот люди, которые занимаются сектоборчеством, так сказать, профессионально такие люди есть, у них всегда есть классификация. Какие-то совсем плохие, какие-то так туда-сюда, а какие-то являются терпимыми другими, так сказать.
А кришнаиты уже упоминали.
Ну вот у них есть проблемы. Понимаете, проблемы есть много у кого. И здесь... Никогда не понятно, куда еще дальше двинется это
Кришна. Ну, здесь еще какой-то такой вот, да, фактор общественной, что ли, раздражительности. Кришна это, ну, как бы, такие дети солнца, да, такие хиппи. Вот они ходят, стучат в барабаны, что-то поют. Ну, а еще могут с гармошкой, например, пройтись. Я сам видел, как в Ярославле они шли с гармошкой, да. Ну, бесит меня это. Ну, не могу. Знаешь, ну, что это они такие свободные?
Что такие счастливые?
Что такие счастливые, радостные?
Россия не может быть таким довольным.
У меня там с женой проблемы, на работе фиг знает, что творится. Да и вообще жизнь не удалась. Они такие веселые ходят и в барабаны стучат.
Ну, да, мы не в Индии, в конце концов. Что они идут и улыбаются. Так не принято.
Ну, это источник раздражения на уровне вот таком, да. На самом деле, бывает вот массовое раздражение, которое выливается в какие-то злоупотребления на низком уровне полицейском. Это то, что происходит сейчас с антимиссионерским законом, и то, как придираются к пятидесятникам и к кришнаитам в первую очередь. А бывают проблемы, которые продуцируют уже серьезные люди, там, из руководства МВД, из ФСБ. Они вот случаются не со всеми. Но в орбиту их внимания можно попасть. Вот сперва ты в ней не находишься, а потом вдруг раз и... И, конечно, все недостаточно популярные, недостаточно мейнстримные религиозные течения, они живут все время в некотором нервном состоянии, потому что никогда неизвестно, что еще случится.
А общество, вот как сами люди, как российское общество, насколько вот растет, меняется терпимость к иноверцам?
Ну, здесь тоже нет, наверное, какого-то определенного поступательного.
Да? У вас не было никакой статистики об отношении?
Я вообще не знаю такой. Ну, знаете, иногда бывают опросы, там, как вы относитесь к мусульманам, там, или к католикам, часто спрашивают, или еще к кому-то. Но как часто? Опять же, не часто, а раз в несколько лет такие опросы случаются. Вообще нету регулярных опросов на эту тему, и они какие-то смутные. Вот. То есть... Скажем, про мусульман, очевидно, там, я помню, я когда-то смотрел разные опросы, там людей, которые подозрительно относятся к исламу, гораздо больше, раза в два, чем людей, подозрительно относящихся к мусульманам.
Мусульманам, да.
Да, и можно понять, почему это так получается, например. А во что это, ну, потом важно, во что это практически выражается. Человек может быть, ну, ему кто-то неприятен, на самом деле ему это все равно. Ну, неприятно. Его спросили, он сказал, да, мне не нравится. А не спросили, он
в практическом плане это никак не выражается. Да,
кушать люблю, а так нет. И все.
Поэтому эти опросы не очень нам дают.
Да, то есть непонятно, что дальше, да?
В связи вот с этими новыми тенденциями, антиэкстремистским, антимиссионерским законодательством, давление на ислам возрастает?
Местами. Ислам же разный. Поэтому все, в принципе, общая логика с начала 2000-х такая, что мусульманские группы и течения, которые не являются привычными в данной местности, тут еще важно, чтобы для местности, а то, что везде по-разному же было, рассматриваются как подозрительные. Просто потому, в этом есть даже некая логика полицейская такая, потому что люди ищущие, они... в том числе являются группой риска. Среди этих ищущих могут оказаться и те, чьи поиски заведут их вплоть до оружия. Да? Поэтому за ними-то именно и нужен присмотр. Но вот эта грань между присмотром и репрессиями очень легко переходится. Можно понять, почему какие-то группы попадают под присмотр, и в этом есть разумные основания. Но потом выясняется, что уже это оказывается и не присмотр.
Этим вообще должны заниматься... Последний вопрос, наверное, нам уже нужно будет закончить. Последний вопрос. Этим должны заниматься силовики?
Ну, должны. Если там, где есть реальная перспектива угрозы, как террористы.
Какое вообще юридическое поле, да, существует? Какая система, да, вот правовых отношений? Мы знаем, что практически во всех, по крайней мере, да, европейских странах силовики занимаются какой-то профилактикой среди подобных.
Да, это вопрос, как это нормально. Вопрос применения, вопрос правоприменения, да, как и во всех подобных случаях.
Радикализация до насилия, возможно, практически потенциально, да, в любом секторе общества. Да, поэтому, да. Ну что ж.
Ну что ж, я здесь только хочу вспомнить, естественно, это приходит в голову во время Второй мировой войны, узник концлагеря, пастор Мартин Немеллер, да, сначала пришли за коммунистами, потом пришли за социал-демократами, да, я не был социал-демократом. То же самое хочется вспомнить, сначала пришли за иеговистами. Так что то, что кажется отдаленной темой, которая касается какой-то далекой непонятной секты, эта тема касается каждого из нас. Это про нас. Спасибо за участие в этом разговоре. Алексей Юдин, Александр Верховский, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами в эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время».
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.